Дия Сёмина. Служанка царского лекаря. Глава первая. Пробуждение.
«Тссс! Не брыкайся!»
Крепкая рука зажала рот и нос, не позволяя вдохнуть. «Будешь тут брыкаться!» Открываю глаза и от ужаса завизжала бы, да не могу. Белобрысый парень склонился надо мной с не самыми добрыми намерениями. Впервые его вижу. Как он вообще попал в мою квартиру? Но задать вопрос с зажатым ртом не удалось. Зато промычала я громко. Его мало волнует мое сопротивление. Сдернул одеяло и замер, уставившись на то, что лежит рядом с моей ногой.
«Змея! Твою ж! Не рыпайся! Тише!»
«И это все Василиска, ее поганых рук дельце! Спасаю я тебя, дурында!» Незнакомец неуклюже буквально выдернул меня с постели и поставил на ноги перед собой. Тут же пальцем показал, куда смотреть. Спазм в животе от ужаса и паника накрыли такая, что я начала оседать. Люто ненавижу змей. Боюсь их до заикания и панических атак. И кто же так жестоко со мной? Какая такая Василиса? За что?
Стой смирно. Она пригрелась, лежит себе.
Как ее забрать-то, чтобы не сбежала? Ядовитая, как сестра моя.
Дернешься, за шиворот тебе запихну.
Тссс.
Ну, тем лучше, Дунька. Я тебя спас, а ты мне поможешь. Вот тебе красивое платье, одевайся, пока я гадину заберу. Потом сестрички при родителях верну. Пусть знают, какая она подлюка.
Ничего не понимаю, что происходит. И где моя шикарная квартира? Почему мы в какой-то келье, где и распрямиться-то невозможно? Если бы не паника, я, наверное, как-то более активно начала действовать. Хоть бы вопросы задать, почему я Дуня, если я Ева. И как он вообще посмел со мной так обращаться? Парень не нашел ничего лучше, как отбросить одеяло и маленькую подушку, а змею завязать в небольшую простыню крест-накрест. Та даже не пошевелилась. Может, она дохлая? Кто-то зло подшутил, чтобы меня напугать? В тонкой рубахе стоять перед молодым нахалом неприятно, да и опасно. Слишком уж его проворные руки беспощадно меня дергают. Если бы не змея в простыне, я бы ему не позволила разговаривать в таком тоне. Но подлец потряс перед моим лицом узелком, и мы отчетливо услышали злое шипение. Вздрагиваю от ужаса и послушно натягиваю на себя какое-то платье, пахнущее ядреным хозяйственным мылом и свежестью. Стоило отвернуться, и паника чуть отпустила. Но настойчивое желание сбежать не дает покоя. Куда угодно, только бы подальше от этой шипящей гадины.
«Стой! Ты моя должница!» «Пошли Ваське малину портить!» Она по уши втюрилась в этого парня, совсем рехнулась. «Уж сваха расстаралась. И сейчас смотрины идут, слышишь? Вон уже и песни поют. Но я ей спуску не дам. Меня мамке сдала про карты и долг. Нашептала тебе вот гадюку в постель. Так что сейчас самое время ей мстить. Уж разыграем балаган. Васька от злости лопнет».
Незнакомец теперь тянет меня через темный коридор куда-то во двор, откуда слышны веселые выкрики. Каждая попытка сопротивляться пресекается узлом из простыни. Вместо лестницы под ногами доски, и мы по ним сбегаем вниз прямиком в толпу. Делаю последнюю попытку вырваться. «Пусти!» Он отпустил, так резко, что я оступилась и упала в пыль двора, прямо под ноги гостей.
«Савелий, чтоб тебя! Что такое творить изволишь? Ты к чему эту ведьму рыжую, каторжанку, приживалку чертову из кельи выволок?»
Над моей головой мгновенно взвился пронзительный женский вопль, от которого Савелий только рассмеялся.
«Что, Васенька, не нравится? Пойдешь замуж за старика, раз такая подлая. Евдокия — наша дальняя родня, а ты ее со свету как токмо не сживаешь из ревности. Да, она краше тебя и покладистей, а ты грымза и ябеда. Вот, смотрите, люди добрые, за какой подлой невестой приехали. Она нашей Евдокии в постель змею ядовитую подсунула. Эва как, а я спас. Ну а вам, свата, решать, стоит ли Василиса милости стать женой пригожего добромолодца, али нет?»
Я так и сижу на земле, совершенно не понимаю происходящего. Но еще больше не понимаю, откуда у меня взялась такая огненная шевелюра. Осматриваю тонкие белые ручки, локоны. И сама готова завопить от ужаса, и не только из-за змеи, но из-за своего совершенно нового образа. Я же женщина взрослая, солидная, бабушка троих внуков, мать двоих детей. У меня же пенсия на носу. Банкет по этому случаю через неделю. Но мои проблемы никого не волнуют. На подворье разыгрываются нешуточные страсти. Чтобы окончательно все испортить своей сестре, Савелий развязал простынь и швырнул на землю змею. Черная, тонкая и длинная, она начала извиваться. Не понимая, куда ползти, повернула маленькую треугольную головку в мою сторону. Узнала? Пытаюсь отползти, но она стрелой метнулась к моим ногам. Так пронзительно я никогда в жизни не визжала. Все закончилось мгновенно. Жених Василиса подхватил меня, а его проворный дружок крепким каблуком раздавил опасность. И гости, и хозяева ахнули. Такой вопиющей подлости от Василисы никто не ожидал. А она с визгом и проклятиями убежала в свою светелку. Кто-то грозно прорычал.
«Дунька! Пшла к себе быстро! Савелий, я с тобой после разберусь, подлец!» «Я подлец? Хм! Она и вам змею подсунет, маменька, чтобы дом к рукам прибрать и богатство ваше! Все, я свое дело сделал, а ты, Тимофей, благодари меня. Отсущий гадюки тебя спас. Вон, бери себе бесприданницу. Хороша девка, работящая, покладистая. Сам бы взял, да в родстве».
Савелий не дал нам опомниться, перешагнул змею и поспешил со двора, насвистывая веселый мотив, словно ничего не произошло. Видать, у него с сестрой борьба не на жизнь, а на смерть. Да уж, с такой роднёй врагов не надо. Тимофей опомнился, опустил меня, придерживая за руку, и улыбнулся. Может, и правда решил присмотреться. Да куда там? Дородная тетка подбежала, зыркнула на меня с ненавистью и прошипела не хуже змеи. «Она наша родня, из милости живет.
«Да, такие мы щедрые люди. Ее отец на каторге, а она ведьма. Взяли в дом, и мира теперь в семье нет. Сами видите, люди добрые. Дети теперь друг друга ненавидят. Мы болеем. Все из-за этой рыжей пакости. Надо было отправить в каторжное поселение, следом за ее родимым батюшкой-душегубом. Сегодня же от этой Евдокии избавимся. А вы не серчайте. Может, еще передумаете. Василиса у нас хороша невеста, да и приданного добавим. Уж сговоримся. Пойдемте в трапезную, отведаем, чем Бог послал. Благодарствуем, уж подумали. Всего хорошего. Эту бы взял, а Василису увольте».
Жених еще раз взглянул на меня тем самым взглядом, оценивая прелести под тесным платьем. Подмигнул и вышел, крикнув свахе, что в этот дом более не ногой, и получше, и побогаче невесты есть. Ворота со скрипом закрылись. Я так и стою посреди двора, совершенно не понимая ничего из происходящего. Кто эти люди? С чего они взъелись на несчастную Евдокию? И почему в ее теле очутилась я, Ева Евгеньевна Астахова? Дородная маменька семейства отошла, чтобы не сорваться в драку со мной, и с крыльца прогудела.
«Отец, увози ее сейчас же, чтоб духу этой рыжей бестии не было в доме! Убью ее, если не увезешь. Твоей сестры, дочь, тебе и отвечать!»
«Да куда ж я ее?»
Крепкий мужчина в дорогом кафтане с непониманием смотрит то на меня, то на жену.
«На рынок. Там подёнщики сидят. Оставь и возвращайся. Может, какой дурак найдется и на работу ее заберет.
Через минуту меня усадили в коляску, и отец семейства сам взял вожжи. В голове только один вопрос крутится. Почему я не сопротивляюсь? Как замороженная, смотрю на происходящее вокруг и слова сказать не могу в свою защиту. Ни единого. На меня это совершенно не похоже. Так молча и доехали по простеньким улочкам провинциального города на широкую базарную площадь.
«Приехали. Вон навес у таверны. Там сидят подёнщики и те, кому место надо. Все же ты дочь сестры. Уж не знаю, что на тебя нашло. Гадости делать людям, приютившим и обогревшим. Кровь тебе дали, еду, одежду вон. А ты? Пошли. Народ почтенный, не отпугивай, улыбайся. Дурында. И вот еще что. Ежели тебя не возьмут на работы, домой не возвращайся. Мы тебе более не родня».
И не собиралась. С трудом процедила и послушно пошла за дядей. Думал, его совесть хоть немного гложет. Куда там? Сразу и начал вопить во все горло, расхваливая меня как вещь. Он что, за меня еще и денег взять хочет? Глава вторая. Одинокий волк. На площади уже не так много народа. Судя по тому, как высоко над горизонтом солнца, время около полудня. Кому в такое время приспичит работника искать? Утром было одно, но сейчас? Чует неспокойное сердце, что останусь я ночью на улице. И все же иду покорно за дядей. А тот, не стесняясь, привлекает к нам внимание.
«Эй, народ! Кому работницу в дом? Почти даром. Токмо мои расходы покрыть. Гляньте, какая красота! Хоть жинкой, хоть грелкой, хоть нянькой. Горничной, сиделкой. Любую работу может исполнять. А что не чёсана? Да вид у нее какой-то потрёпанный. Подебили. Да от греха избавиться решили?»
Послышался противный голос. Однако суть комментария верная. Люди не дураки.
«На работу спешила. Вот и не расчесалась. Сейчас отряхнем, товар лицом покажем».
Огрызнулся дядька и потащил меня в таверну. Заставил косу заплести, платье поправить и умыться. Хоть бы пирог купил, но ему некогда. Снова выволок меня на улицу, а тут уже толпа. И правда решили товар рассмотреть. Стою перед любопытными рожами. Истинно рожи. Редко, когда приличное лицо промелькнет в толпе. Сбежать? Но куда? А торг начался, и нешуточный. На мое счастье, вышел вперед купец, почти старик, и все расступились перед ним.
«Девонька, ты считать, писать обучена?»
Киваю.
«Грамотная! В лавку на самое то! От покупателей отбоя не будет!»
Тут же нашелся дядя и толкнул меня в бок, чтобы улыбнулась.
«Плачу целковой и забираю в лавку!» «Помилуй, что ж так мало? Накиньте еще малёха, хотя бы пяток!»
Не желая упускать выгоду, мой продавец решил приподнять ставку.
«Да она ж не крепостная. С чего я тебе должен платить? Ей за работу и заплачу!»
Возмутился покупатель.
«Так не пойдет. Мы ее кормили, поили, комнату выделяли». «Эк ты жадный, она что же, принцессой сидела? Работала, поди. Забирай 2 целковых и разойдемся. Иначе мне девка не нужна. Мутное дело».
Если дядя-подлец не уступит и оставит меня на улице ночевать, я его сейчас ударю. Только бы волю в кулак собрать. Тело совершенно не слушается, и это начинает напрягать. Уж не ужалила ли меня эта гадина? Да не посмотреть на людях. А нога как-то подозрительно чешется. Зрители с удовольствием наблюдают за аттракционом неслыханной жадности и бессовестно обсуждают меня, дядю и вообще ситуацию. Спор затянулся, но вмиг замер. Вперед вышел какой-то фронтоватый мужчина с очень неприятным сальным взглядом. Про ухмылку на холеном лице вообще молчу. Оглядел товар и сделал ставку.
8 целковых, больше мелких нет. А золотой на такую тощую жалко. Видать, плохо кормил. Тебе из нее похлебку не варить, огрызнулся продавец,
но сумма ему понравилась.
Похлебку нет. А вот гостям моего заведения такую рыжую лисичку подложить — вполне хорошая идея. Покупаю для своего борделя. Там у нее будет все по высшему разряду. И кров, и платье, и еда, и клиенты.
Сутенер, не стесняясь, расхваливал свое предложение. Толпа взвыла. Дядя довольно улыбнулся, а у меня, кажется, сейчас случится припадок. Ком в горле не позволяет вдохнуть, стою красная, как рак.
«Дядя, пожалуйста, не надо!»
Взмолилась, да куда там? Жадная рука потянулась забрать 8 целковых, но к моим ногам со звоном упала огромная сияющая золотая монета.
«Подлецы! Отпустите девчонку! Ваших бы дочерей так! Тьфу, пакость! Надо бы управу на вас натравить! За торговлю женщинами 5 лет каторги, если не ошибаюсь!»
Громкий, ужасно злой голос с небольшим акцентом заморозил всех, кроме подлого дяди. Он кинулся к золотому и, не обращая внимания на угрозу незнакомца, крикнул, как только монета скрылась в его глубоких карманах, «Продано!» и бегом с места преступления, как и все остальные. Поднимаю взгляд, и вот он, мой спаситель, на огромном гнедом коне, на голове капюшон, вижу только бороду и пыльные довольно дорогие сапоги. Кто он? И что мне теперь делать? Незнакомец развернул коня и поехал по своим делам. А я стою, не понимая, что делать-то. Мне жить-то теперь где?
Чего стоишь? Он твой хозяин. Беги. Али думала, тебе карету подадут.
Дурёха.
Вполне порядочный. Да на вид богатый.
Может, не такой подлец, какие здесь собрались. Ну, я и побежала, прихрамывая, еле успевая за всадником. А он ни разу даже не обернулся. Сила на исходе. Бегу следом только из страха остаться без крыши над головой. Две улицы, третья. А тут уже какие-то старые постройки, и все. Городишко закончился. Я так пешком за ним и должна идти? Эй, вы меня так и заставите идти за вами пешком? Мужчина вздрогнул, обернулся и неприлично ругнулся, но тут же осёкся.
«Какого лешего ты за мной тащишься, рыжая дочь богини Хель? Я же сказал, что ты свободна. Сама выбирай себе место без унижений и работай!»
Прорычал, даже коня не остановил. «Да кто возьмёт-то? У меня даже гроша ломаного нет на обед, нет платья. И, кажется, они же подсунули в мою постель змею. И я...» Хотела было надавить на его жалость, крикнула чуть громче, чем надо. Задрала юбку и увидела темное пятно над коленкой. Меня действительно ужалило это змеище, вот почему я в прострации, а теперь еще и в панике. «Можете ехать по своим делам. Яд меня скоро убьет, не беспокойтесь. Всем плевать!» Проворчала в сердцах, словно этот незнакомец мне чем-то обязан, и медленно села, а потом и завалилась на придорожную траву.
«Да чтоб тебя! Мне в столицу надо поспеть завтра. Точно, укус. И как ты столько времени терпела, ведьма?»
Испуганно отнекиваюсь. Еще не хватало ярлык ведьмы получить.
«Устрою тебя в таверне. Денег оставлю. Оправишься, с обозом по этому тракту отправляйся в столицу. Там таких, как ты, быстро на работу нанимают. Не пропадешь».
Подхватил меня на руки и понес обратно в город. В первую попавшуюся таверну устроил на постой. Ух, и боли я натерпелась от его так называемого лечения. А под завязку заставил выпить такую гадость, что пришлось рот зажать, чтобы организм не выплюнул обратно.
«Это противоядие. Дня за три встанешь на ноги. У тебя есть магические силы, потому и не умерла. Значит, ты не умрешь. Держи деньги. Спрячь. На некоторое время хватит. За таверну заплатил. И на этом наше знакомство завершено. Тебе не место рядом со мной уж, прости. Я царский лекарь, и взять во дворец постороннюю прислугу не могу. Поняла?»
Перебарывая дурноту от его гадкого лекарства, киваю. «Спасибо вам за доброту. Если бы не вы, я как минимум умерла, как максимум оказалась бы в борделе. Я все понимаю. Простите, что задерживаю вас». Только и нашла, что сказать. Надо было хоть имя спросить. Но к чему? Прячу небольшой, но тяжелый кошелек в карман и ложусь в постель, представляя, что меня ждет после этой гадости. Думала, что лекарь еще что-то скажет или хотя бы пульс пощупал. Но нет. Он встал и вышел, даже не обернулся. Что-то крикнул хозяйке и, кажется, уехал, оставив меня на произвол судьбы. Одну в незнакомом мире. Лекарь называется. Оставил больную, умирающую. Вдруг дверь открылась, и я снова услышала его говор с акцентом.
«Не такая ты и больная. Не притворяйся. Знаю я ваши женские хитрости. Та змея поди трижды пожалела, что укусила. Ну да ладно. Все равно тебе со мной нельзя. Я договорился с хозяйкой, они присмотрят, пока у тебя будет горячка. Вот лекарство. Трижды выпьешь, поняла?»
Киваю испуганно. Очень не хочется испытать горячку. Незнакомец поставил флакон с темно-зеленым зельем на стол и продолжил наставление.
«С обозом поезжай в столицу. Всего полтора дня пути. Там, на рыночной площади, много лавок. Постоянно нужны молоденькие продавщицы. Все, что мог, я для тебя сделал. И постарайся больше мне на глаза не попадаться».
Последнюю фразу он буквально проворчал. Словно я напрашиваюсь с ним, а я и не собиралась. «А то что?»
«Ничего. Волк лисенний товарищ».
«А волк — это кто?»
«Я. Волков. Больфсон. Счастливо оставаться, лиса».
И вышел. Так и не поняла, что это было. Он жалеет, что меня нельзя взять с собой, или жалеет времени, потраченного на меня? Да какая разница? Обещанная горячка поступила в тот же миг, как за волком закрылась дверь.